Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Императорская Россия». Язычники и христиане-новички. Московские византийцы и петровские неспровергатели-западники. Россия одновременно населена людьми с неслиянным сознанием. И сегодняшняя жизнь ярко подтверждает этот социально-психологический расклад. Перевороты, градостроительные проекты, русификация окраин, психология властителя и народа. Эти и другие темы в программе «Императорская Россия», которую ведет Анатолий Стрелец.
Смерть Петра I 28 января 1725 года стала очередным династическим потрясением. Единственным уцелевшим мужчиной в царском доме был внук Петра, но его воцарение грозило императрице Екатерине ссылкой, а то и каторгой. Победила партия Екатерины. Победила не без содействия двух гвардейских полков, вызванных на площадь перед дворцом. Через 2 года Екатерина умерла, а еще через 2 года умер и малолетний внук Петра I, Петр II. Власть переходит к наследникам брата Петра I, царя Ивана V. Анна Иоанновна была приглашена на престол Верховным Тайным Советом, учрежденным еще Екатериной I. Анна подписала условия, кондиции, тайно предложенные ей Советом. Эти кондиции должны были ограничить ее власть. Так недалеко казалось от пыточного застенка до английского парламента, писал в связи с этим Ключевский. Через 10 дней Анна принародно порвала кондиции. Царствовала она 10 лет. Все последующие правительства до воцарения Екатерины II уже были делом гвардии. Дворцовые перевороты становятся обычаем. Александр Каменский, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета.
Все дворцовые перевороты, которые произошли, были очень разными. Гвардейцы поддержали в 1725 году Меншикова в его стремлении сделать императрицей вдову Петра Екатерину. В 1727 году, когда Екатерина умерла, переход к власти произошел без участия гвардейцев, практически автоматически, потому что Екатерина оставила завещание, тестамент, по которому престол должен был перейти к Петру II. В 1730 году действительно гвардейцы сыграли определенную роль, когда Анна Ивановна разорвала подписанные ею до этого кондиции и стала снова самодержавной императрицей. Затем наступает 1740 год. Сначала власть переходит автоматически к Ивану Антоновичу, который был официально провозглашен наследником престола, и Берон становится регентом. При этом надо заметить, что когда Анна Ивановна умирала в октябре 1740 года, то собирали подписи под прошением к императрице о том, чтобы она назначила Берона регентом. И в этой кампании принимали участие в том числе и гвардейцы. Когда же Анна Ивановна умерла, когда была принесена присяга новому императору, то начались волнения. Причем, как показывают документы, более всех недовольны были офицеры лейб-гвардии Семеновского полка. Дело в том, что командиром лейб-гвардии Семеновского полка был принц Антон Ульрих Брауншвейгский. И семеновцы очень опасались, что вот теперь, когда регентом стал Берон, как бы их, так сказать, положение вот в этой иерархии, в этой системе, не стало бы хуже прежнего. И в значительной степени именно с этим было связано то, что гвардия поддержала переворот, который осуществил вскоре уже, практически 2 недели спустя после смерти Анны Ивановны, Миних, и правительницей была провозглашена Анна Леопольдовна.
Прошел месяц со смерти Анны Иоанновны, и 2 недели после свержения ее друга, фаворита Берона, когда в ночь на 25 октября 1741 года цесаревна Елизавета, дочь Петра I, горячо помолившись Богу и дав обет во все царствование не подписать смертного приговора, что она и выполнила, в кирасе поверх платья и с крестом в руке явилась в казармы Преображенского полка. Встав на колени и показывая крест коленопреклоненным гренадерам, Елизавета сказала: «Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли вы умереть за меня?» Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Проблема дворцовых переворотов или традиция дворцовых переворотов – это не специфически русская проблема. Это проблема всех больших империй. Если в стране не сложилась устойчивая традиция перехода власти, либо не сложились какие-то правовые механизмы, то сам соблазн вырвать высшую власть, а мы говорим про страны деспотические, где власть носит деспотический характер, подталкивает самых разных людей, которые имеют потенциальную возможность, к тому, чтобы ее ухватить. Это особенность поздних империй, это особенность стран, в которых не существует устойчивой традиции перехода к власти, и это особенность стран, в которых существуют азиатские политические традиции.
Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и Верховного Тайного Совета, пишет Ключевский. Дворцовые перевороты стали для гвардии приготовительной политической школой. Игорь Яковенко.
То обстоятельство, что гвардия в эпоху дворцовых переворотов становится некоторым политическим субъектом, было на самом деле для России революционным. В России до Петровской слой дворянский, слой служилого сословия не мог помыслить о том, что он прямо участвует в политическом процессе и может выбирать правителя. И я полагаю, что это было движением по пути, из которого логически вырастают потом декабристы, а потом из этого уже вырастают уже идеи, если угодно, ведущие логической дворю к гражданскому обществу.
Александр Каменский.
Переворот в июне 1762 года, когда к власти приходит Екатерина II, он уже носит абсолютно иной характер. Дело в том, что здесь Екатерина пользовалась действительно всеобщей поддержкой. И этот переворот реально был, с моей точки зрения, именно отражением общественного мнения. И это общественное мнение было вполне однозначным. Оно было связано с тем, что русское общество, или вот та его часть, которая это мнение разделяла, не желала мириться фактически с самодуром на престоле. И таков же, на мой взгляд, был и в сущности механизм переворота 1801 года, когда был свергнут и убит Павел I. Причем и в том, и в другом случае о готовящемся заговоре, о готовящемся перевороте в Петербурге все знали. И все знали, что это рано или поздно произойдет. То есть это вот действительно было отражением некоего общего настроения, связанного с неприятием той политики, или, я бы даже сказал, может быть, не столько политики, а в большей степени стиля управления, какие были характерны для Петра III и для его сына.
Император Петр III, павший в 1762 году жертвой своей супруги, будущей Екатерины II, как известно, не отличался особыми талантами. Самым важным его свершением был указ о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству. Через несколько месяцев он был убит теми самыми дворянами, которых освободил от обязательной военной и гражданской службы, кому даровал право свободного выхода в отставку и выезда за границу. Игорь Яковенко.
Государство и армия в России практически тождественны. Восходит это к татаро-монголам, к Монгольской империи, где, вообще говоря, не существовало разделения между гражданской и светской властью. Правитель территории был одновременно правителем той военной единицы, которая эту территорию формировала. Там эти вещи просто не разделялись. Любой мужчина был солдатом, женщина – матерью будущего солдата. И вот это огромное значение армии и практически полное тождество армии и государства просматривается на протяжении всей истории Российской империи.
Сенат провозгласил Россию империей, а Петра императором, отцом Отечества. Так буквально было переведено с латинского на русский «патер патриае». Когда же реально Россия стала империей? Нина Молева, доктор исторических наук.
Россия стала империей по окончании Северной войны, вместе с приобретением выхода к морям, вместе с утверждением вот этой идеи некого такого монстра, который мог противостоять один всему миру. Во-первых, для этого были великолепные географические условия, эти немеренные пространства, эти огромные возможности передвижения и войск, и людей. Сознание этого пространства было порождено Золотой Ордой и татаро-монгольским игом. И вот это сознание того, что Россия – это целый мир от океана до океана. И вот тогда еще это уже вошло в плоть и кровь.
Дмитрий Швидковский, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой истории и архитектуры Московского архитектурного института.
Вечная идея империи – это идея Рима. И в России все время возникает разный образ Рима. Итальянского в XV веке, в XVII веке просто западного, и христианского, поскольку прибавляется идея Иерусалима. Петр I оставляет тот же самый Рим, но образ его становится другим. Вот язык, которым выражается этот образ вселенского, постоянного, вечного, имперского города, он, собственно, меняется.
Андрей Юрганов, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета.
Петр принес совершенно новую философию, новую идею. Он тот государь, тот царь, который осуществил идею не Третьего Рима, а Нового Рима. Если Москва пережила идею Третьего Рима и как бы вот рухнула вот вместе с этой идеей, то Петр, конечно, уже человек совершенно новой эпохи. Он создает новый Рим, и святость в этом новом Риме – это государственность.
Дмитрий Швидковский.
Особенностью именно Российской империи было создание ее не только в каком-то идейном поле, а ее постоянное зримое строительство на огромных просторах государства, создание их моделей этой империи.
Многие думают, что прообразами сталинской выставки достижений народного хозяйства СССР, образцово-показательных хозяйств, колхозов и совхозов, романов социалистического реализма, в которых рисовалась идеальная жизнь, многие думают, что прообразами всего этого были творения известных социальных фантастов, таких как Фурье, Сен-Симон или Чернышевский, «Сны Веры Павловны». Корни у этого явления, однако, другие, имперские. В 1779 году шотландский архитектор Чарльз Камерон строит в царском селе по заказу Екатерины II крошечный город с православным храмом, европейскими фабриками, мастерскими и опытно-показательным селом по соседству. Опытно-показательный город и опытно-показательное село. Дмитрий Швидковский.
Город назывался София по немецкому имени Екатерины II, и одновременно с обращением к образу Софии Премудрости. Он представил такую трапецию, там длинная сторона, наверное, 2 километра, короткая 1 километр. Это не очень большой город. Но он был, тем не менее, уездным городом Санкт-Петербургской губернии, хотя и играл такую чисто идеологическую роль. Он делается для того, чтобы, как писала Екатерина, делать вид аллеям парка. Его можно было рассматривать с дворцовой галереей, это делалось подзорную трубу. Это город, где сама Екатерина покупала на ярмарке, где были фабрики, школы, где обучались мастера для всей России, где даже было в 80-х годах 18 века уличное освещение, чуть ли не единственное в России. Правда, его зажигали только тогда, когда императрица была во дворце. И вот создается мир идеальной жизни, действующая модель города с настоящими домами, даже довольно высокими, четырехэтажными, огромным собором, промышленными зданиями, но воспринимаемый из императорского парка. Туда были выписаны из Эдинбурга 80 семей. Там жили еще немцы на фабриках. К счастью, сохранилась переписка вот этих шотландцев со своими семьями в Эдинбурге. Они ощущали себя очень странно. Они ехали в Россию, по их представлению, конечно, варварскую страну, но попадали в условия невероятно цивилизованные. Они, конечно, понимали, что эти условия не везде, а именно только в этом месте, где они живут. Выдержать вот такую искусственную жизнь смогли отнюдь не все. Большая часть уже через 5 лет уехала. Но несколько семей остались и сыграли довольно большую роль в России XIX века.
Александр Каменский.
Город Петербург был построен Петром Великим как идеальный город. Петр командовал, значит, какая должна быть ширина улиц, какая высота домов, какого цвета они должны быть, как должны быть одеты горожане, да? Он создавал идеальный город. Вот это должна была быть модель, по которой должна была строиться потом вся страна, вся Россия. Это была модель жизни, не просто даже города. Вот так должна быть устроена жизнь. Почему прямые улицы? Почему они пересекаются? Потому что это рационально. Вот жизнь должна быть устроена рационально. Вот этот принцип разумности, рациональности, который лежал в основе всей петровской идеологии, вот он и воплощен в Петербурге.
Дмитрий Швидковский.
Екатеринский город был построен в большой связи с парком. Например, улицы его были в основном неправильной формы, как и аллеи живописного парка. Александр I отменил этот город и стал строить свой, тоже в царском селе, уже под названием Царское село, а не София. А Александровский город очень жесткий, прямоугольный. Это нечто напоминающее военное поселение, которое одновременно создавал Аракчеев. И в это время как раз создаются образцовые проекты всего, чего возможно. Жилых домов, тюрем, церквей, заборов, мостов. Такая абсолютно полная регламентированная модель города со всеми его элементами гражданского. И одновременно Аракчеев создает военные поселения. Тоже от планировки до формы гребенок, которыми эти пахотные солдаты должны были причесываться. Александровское время создает значительно более тоталитарный образ империи, как-то не странно, чем Екатерининское. И этот город, который Александр I построил там, и до сих пор существующий, был моделью для всех городов империи уже его времени.
Александр Каменский.
С одной стороны, вот начиная с Петра, начинается процесс превращения государства не просто в империю, но в унитарное государство. У Екатерины II на этот счет были вполне четко сформулированные представления. Она их сформулировала уже в 1764 году в своей секретной инструкции, вновь назначаемому на должность генерал-прокурору князю Вяземскому, когда она писала, что, причем она называла конкретные территории, она называла Украину и Прибалтику прежде всего. Она писала о том, что нужно сделать все для того, чтобы они обрусели, буквально вот это слово там, так сказать, так и употреблено. За этим стоял чисто экономический интерес, потому что сохранявшиеся признаки, так сказать, автономии на этих территориях приводили к тому, что государство не получало с этих территорий тех доходов, которые могло бы получать. И Екатерина по этому пути шла последовательно, и когда затем во время раздела в Польше были присоединены новые земли, то на этих землях сразу же устанавливалось управление, абсолютно идентичное тому, которое существовало на территории Великой России.
Игорь Яковенко.
Российская империя отличается еще тем, что в ней правящее сословие, правящий класс, воспринял психологию завоевателей относительно подданных. Причем любой человек, поднимающийся с любых низов, входя в правящих людей, быстро перерождался в своей психологии. Для него народ оказывается теми самыми овцами, которые стригут шерсть, тем самым быдлом, который понукается. И это очень интересно.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Императорская Россия». Александр Каменский.
С Петровского времени начинает формироваться то, что можно назвать, так сказать, имперской идеологией, которая тоже очень сложное и, в общем, до конца не изученное явление. Но, наверное, можно сказать так, что в то, что мы называем имперской идеологией, имперским мышлением, входит представление о том, что Россия вправе, как считал Петр, как считали те, кто пришел после него, Россия вправе вмешиваться в дела других государств. Она не только вправе, но она обязана вмешиваться во все, что происходит в мире. Россия уже при Петре, не колеблясь, вводит свои войска, там, например, на территорию Польши, когда встает вопрос о том, кто будет избран польским королем, и силой, так сказать, своих штыков решает эти проблемы.
Александр Каменский.
Унитарная такая сердцевина этого государства, она сохранялась и дальше. Несмотря на то, что после смерти Екатерины Павел отчасти вернул некоторые особенности в управлении на некоторые земли. Несмотря на то, что потом Александр Павлович дал конституцию, мы с вами знаем, Польши и Финляндии. И существовали потом уже в XIX веке, после завоевания Средней Азии, существовали определенные особенности в управлении этими территориями. Тем не менее, государство было по сути своей государством унитарным. Вот эта унитарность, она, и это, между прочим, то, что отличало Российскую империю от той же, скажем, Австро-Венгерской империи, потому что в XVIII же веке император Иосиф II в Австро-Венгрии попытался распространить на территорию Венгрии, на территорию Чехии, он попытался распространить те же законы, общеимперские законы, ему это не удалось. А Екатерине это удалось. Это то, что отличало Россию. Но это имело и свою оборотную сторону. Для, собственно, народа метрополии, для русского народа, потому что все тяжести, связанные с управлением этой страной, все тяжести, связанные с защитой этой страны, они все ложились на плечи прежде всего русского народа. Администраторами на местах были русские чиновники, присланные из центра. Это, естественно, вызывало ненависть у местного населения. В армии в основном прежде всего служили русские. Если что-то на национальных окраинах возникало, это подавлялось с помощью армии, это вызывало опять ненависть по отношению к русским, потому что это воспринималось именно как проявление вот этого русского давления.
Игорь Яковенко.
Когда мы говорим о традиционной Российской империи, мы должны вспомнить, что эта империя имела и выполнила огромные важности историческую миссию. Двигаясь вот к горизонту, выполняя свой завет, так сказать, такой, идущий от монголов имперский, Россия дошла до Татарского пролива. Она охватила и включила в цивилизацию и в историю огромные пространства, на которых жили дописьменные, доцивилизационные, доисторические народы. И вот это экстенсивное движение включило эти территории и этих народов в поток мировой истории. А это огромная общеисторическая, общемировая цивилизующая миссия сначала Московии, а потом и Российской империи.
Нина Молева.
Мы говорим о присоединении Сибири, но мы никогда не ставим вопрос о том, а куда же делись те племена, те народы, которые населяли эту Сибирь. Теперь мы говорим, что это русские. Ну да, там остались, ну, Бурятия, там какие-то отдельные небольшие округа, но ведь Сибирь вся была заселена. И когда ее захватывали, и, конечно, вот эти вот имперские идеи, которые, между прочим, имели в своей основе еще одну посылку, это поиск безопасности. Казалось, что чем вот дальше от твоего огорода уйдет граница, тем в большей безопасности ты будешь. В какой-то мере это верно, потому что именно на наших просторах кончались все, и Наполеон, и Гитлер, и в конце концов польско-шведские войска в начале 17 века.
Андрей Юрганов.
Мне кажется, что вот такой имперскостью, если уж повторять снова этот термин, можно объяснить и взлет русской классической литературы XIX века. Потому что когда художник, когда писатель начинает мыслить категориями мира, а имперскость – это, конечно, категория мира, тогда он ставит вопрос именно масштаба всего человечества. Ведь он не замыкается на каких-то этнических, каких-то сугубо таких, знаете, частных проблемах. В этом смысле Российская империя порождает целый слой гениев, которые пытаются осмыслить себя вот в таком мировом контексте, не только себя, весь мир осмыслить.
Александр Каменский.
Ученым, литератором, как ни странно, и как ни парадоксально это покажется, на самом деле в империи жить совсем неплохо. Потому что империя, государство, оно обычно заботится о развитии науки, культуры. Вот такое мощное государство, оно создает свой имидж, престиж. Это проявлялось в далеко идущих планах и Петра самого, который в конце жизни предпринял там персидский поход. Идея завоевания Индии, которая существовала и у Екатерины II, и у ее сына Павла I, он собирался вместе с Наполеоном завоевывать Индию. Когда во время Семилетней войны на какой-то период была оккупирована русскими войсками Восточная Пруссия, то уже это, значит, тогда вставал вопрос о присоединении этих земель к России. Когда русские войска во время Семилетней войны вошли в Берлин, то Сумароков писал в одной из своих од о том, коль счастливы должны быть народы германские, оказавшись под скипетром императрицы Елизаветы Петровны.
Семилетняя война, 1756-1763 годы, была временем, когда гремели пушки не на русской, а на прусской территории. Именно в 20-летнее правление Елизаветы Петровны Россия ненадолго вышла из беспрерывной череды войн, о чем помнят благодарные потомки. Александр Каменский.
Для XVIII века нельзя сказать, что Россия была более агрессивна, чем какие-то другие державы. Нет, это был, так сказать, стиль поведения всех держав. Все державы в это время стремились к территориальным завоеваниям, естественно, опирались прежде всего на силу, Хотя во второй половине XVIII века уже, так сказать, несколько меняется система ценностей, начинают много говорить и писать о том, что все-таки мир лучше войны, что вот надо стараться решать конфликты миром и так далее. Но, тем не менее, вот даже с точки зрения престижа, конечно, военное завоевание, военная сила имели очень большое значение.
На рубеже XVIII-XIX веков в России проживало около 40 миллионов человек. Из них в Сибири, от Урала до Тихого океана, не более 1 миллиона. Только 1% населения, не более 400 тысяч, относились к состоятельному купечеству, помещикам, служащим, дворянам. Из них чиновников было 15 тысяч, офицеров тоже около 15 тысяч, генералов примерно 500, и столько же статских генералов. Из 100 жителей России 62 были крепостными и лишь 38 вольными. Это были дворяне, купцы, мещане, вольные хлебопашцы, казаки, кочевые инородцы, духовенство и некоторые другие. Эти пропорции в среднем оставались такими же вплоть до отмены крепостного права. Анатолий Уткин, доктор исторических наук.
Если мы посмотрим с точки зрения сугубо демографической, Запад вклинивается немецкой слободой в Москву в конце XVII века. Он начинает овладевать умами тех, кто строит Петербург в начале XVIII века. Речь идет о 2-3% к концу этого века населения всей России. И к 1914 году, к пику прозападного движения Романовской династии, с Западом так или иначе знакомы или связаны с ним, или имеют отношение к товарам, произведенным на Западе, примерно 18% населения страны, а именно горожан. Общая масса, 82% населения Романовской империи, не имела никакого отношения, даже с точки зрения тех товаров, которые необходимы были для сельского хозяйства.
Игорь Яковенко.
Если мы посмотрим на, скажем, библиотеки российских вельмож в XVIII веке, мы обнаружим там книжки на французском, английском, немецком языке. Они все читали на языках. Уже в XIX веке сначала количество русских книг начинает превалировать. Основной блок культуры переведен на русский язык. Появляется научная или высокофилософская русская литература. Но возможности общества были ничтожно малы. Только в середине XIX века, в каждом губернском, в первой половине XIX века, в центре появляется своя гимназия. До этого гимназии были даже не в каждой губернии. Само это движение культуры вширь наталкивалось на ограниченные ресурсы государства.
Александр Каменский.
Конечно же, усвоение этих ценностей европейской культуры шло постепенно. И очень долго мы имели вот такие как бы смешанные, так сказать, формы. Ну, например, такая фигура русской культуры – Денис Иванович Ван Визин. Денис Иванович, который известен не только как блестящий драматург, но он был еще и государственным деятелем. И известно, что он вместе с другим выдающимся русским государственным деятелем Никитой Ивановичем Паниным работали над составлением одной из первых русских конституций. То есть, как бы это вот нас заставляет думать, что Ван Визин, видимо, должен был быть человеком, ну, условно, скажем так, демократических каких-то убеждений.
Лев Лурье, доктор исторических наук.
Мы можем себе представить Оскара Уайльда, который читает свои сочинения английским аристократам, или герцогов, присутствующих на представлении, там, как важно быть серьезным. Но Николай II, беседующего с Чеховым или с Леонидом Андреевым, представить себе невозможно. Мир Александра Блока и мир великого князя Дмитрия Павловича – это абсолютно разные и неперекрещивающиеся миры. То есть, грубо говоря, Вронский и Левин, но Левин в смысле интеллигент, были совершенно в разных мирах. И таким же образом практически не перекрещивался с миром чиновным и с миром ремесленным, мирорабочий. Вот это фрагментирование городской жизни – это в некотором смысле русская особенность, которая, по-видимому, имела некоторые роковые последствия для русской истории вообще.
Россия вошла в 20 век с расколотым обществом, части которого со времен Петра I развивались отдельно и противостояли друг другу. В 20 веке Российская империя рухнула дважды, после Первой мировой войны и в 1991 году. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Императорская Россия» работали Елена Ольшанская, редактор и ведущий Анатолий Стрелян.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.